по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Добро пожаловать на нашу новую встречу. Мы с вами читаем Священное Писание, и мы сегодня все в том же составе. Алена Вальц, Олег Шевкун, привет тебе, Алена. Добро пожаловать, очень здорово тебя видеть.
Доброе утро, Олег, доброе утро. Также друзья, которые все сегодня присоединились к нашему эфиру. Я напомню также, что команда сегодняшнего эфира также это еще Александр Анисимов и Ольга Каракчеева. И я также напомню, что мы с вами вместе читаем Библию от начала до конца за 5 лет, и мы с вами уже практически четверть преодолели.
Да, так как-то оно идет, и достаточно быстро идет. И я напомню, что у нас есть и наши короткие программы, которые... Ой, я вам скажу, у меня на телефоне включено автоматическое получение отзывов из одной популярной соцсети. Да, уведомление. Вот. И, значит, тут ты сидишь, что-нибудь делаешь, и такое получаешь. Аминь. Вот, отзыв, и смотришь, что это такое. А это отзыв на какую-нибудь из наших коротких программ из цикла «По страницам Библии». Вот, приятно, что вы пишете, большое вам спасибо, друзья. А наши короткие программы и наши получасовки, и короткие тексты по получасовкам, все это можно найти в наших страницах, в наших группах, в соцсетях, в основных и любимых всеми соцсетях, и знаете вы их название уже, а вот группы и страницы называются «По страницам Библии», ПСБ. Вы можете также это найти по нашей аватарке. Ну и каждую пятницу мы продолжаем собираться для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы обсуждать, для того, чтобы задумываться о том, что мы уже читали на прошедшей неделе. Вот, и сегодня у нас Соломон. Сегодня в третьей книге Царств мы подробно будем говорить про Соломона, читать про Соломона. И я хочу сразу признаться, что... Ну, смотрите, вот мы уже говорили и постоянно повторяем, что наша программа готовится по материалам доктора богословия Джона Верна Маги, и по большей части, 90-95%, скажем так, я согласен с его оценками, иначе бы я эту программу не делал. Даже, да, ну, скорее все-таки 95%, чем 90%. Вот, но когда я читаю про Соломона, и он, смотрите, доктор Маги говорит действительно очень верные вещи. Он говорит, например, о том, что, в связи с что Соломон постоянно, и жизнь Соломона постоянно рассматривается в связи с Давидом. То есть Соломон постоянно сравнивается с отцом его Давидом. И сравнение это обычно бывает не в пользу Соломона. То есть Соломон воспринимается как меньший по отношению к Давиду. Давай, чтобы сразу было понятно, о чем я говорю, третью главу, третий стих прочитай, пожалуйста.
«И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах».
Значит, и он приносил жертвы. То есть у Давида тоже эта проблема была. У Соломона эта проблема продолжается. Соломон любит Господа, как Давид. Но у Соломона есть проблемы. Дальше в этой же главе 6 стих прочитай, пожалуйста.
«И сказал Соломон... Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне».
Давай дальше почитаем.
«И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть».
Дальше уже.
«Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?»
То есть Соломон и сам сравнивает себя с Давидом. И Священное Писание постоянно его сравнивает с Давидом. Более того, сам Господь сравнивает его с Давидом. В этой же главе, 14 стих, прочитай, пожалуйста.
«И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои».
Вот потом мы никогда ничего подобного не увидим в жизни царей израильских, чтобы отец настолько влиял на сына. Сын постоянно сравнивается с отцом, причем сравнивают его все. То есть мы сейчас видели, как он сам себя сравнивает, Соломон с Давидом. Мы видели, как Господь его сравнивает, но и окружающие тоже сравнивают. 5 глава, 1 стих. Прочитай, пожалуйста.
«И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь».
И вот весь, как сейчас зачастую говорят, месседж Хирама и ответ Соломона как раз на том, чтобы перенести ту дружбу, то сотрудничество, которое было раньше с Давидом, все это переносится на Соломона. То есть Соломон постоянно оказывается в тени Давида. Более того, Хирам услышал слова Соломона, это 7 стих, прочитай, пожалуйста. И ответ Хирама совершенно великолепен. Опять Соломон оказывается в тени своего отца. Прочитай этот стих.
«Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: „Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом“».
Вот, он благословляет Господа, но при этом он опять сравнивает с Давидом. Опять эта история, которая продолжается. Это не новое, да, это все вот тянется за Соломоном. Теперь Соломон решает строить храм, и это Божие повеление к Соломону. И Бог продолжает, и Бог говорит ровно те же самые вещи. Прочитай, пожалуйста, 6 главу с 11 по 13 стихи.
«И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: „Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля».
Да, это вот Соломон Давидович совершенно конкретно. То есть роль отца, она снова и снова звучит. И постоянно это повторяется. Храм построен. Вот эта молитва Соломонова уже прозвучала. Нет, простите, пожалуйста, храм построен. Молитва еще должна будет прозвучать. 7 глава, 51 стих. Автор Священного Писания подводит итог работе Соломона. Но смотрите, какой итог, как он это формулирует. 51 стих, пожалуйста.
«Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И принес Соломон, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и вещи отдал в сокровищнице храма Господня».
Вот, и опять, и здесь звучит Давид. И дальше, можно прямо, да, тут даже можно не останавливаться. Первый стих, следующий, 8 главы.
«Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых, к царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег Завета Господня из города Давида, то есть Сиона».
То есть уже город, да, соответственно, уже это четко, и это будет звучать дальше. Имя Давида и здесь будет звучать. Благословен, 15 стих. «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею». Он говорил и так далее. Значит, опять он упоминает Давида прямо здесь. «С того дня, как я вывел народ мой Израиль из Египта, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых, чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя мое, но избрал для Иерусалим для пребывания в нем имени моем». В некоторых рукописях это есть, в других этого нет. «И избрал Давида дальше, чтобы быть ему над народом моим Израилем». Опять-таки, и он дальше ссылается. «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя...» Вот очень важная здесь история, эти слова Божии. «У тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресла твоих, он построит храм имени моему». То есть опять он постоянно во всем, что делает Соломон, во всем, что говорится про Соломона, он привязан к Давиду. И вот доктор Маги в своих комментариях, которые мы с вами читали на прошлой неделе тоже, сравнивает Соломона с Давидом и говорит, что Соломон существенно уступает Давиду, а Соломон постоянно в тени Давида. И мы, помните, с вами отмечали, что и Давид-то сам не думал, что тем сыном, через которого особым образом будет действовать Бог, станет именно Соломон. Давид думал, что этим сыном будет другой человек. Да? Вы помните вот эту страшную историю? И вы помните эти слова, да, этот вопль Давида: «Авессалом, Авессалом». Именно Авессалом должен был быть тем сыном с точки зрения Давида. У Бога другая картина, другой взгляд на эту тему. Так вот, штука в том, что зачастую, действительно, говоря про Соломона, воспринимают его в тени Давида. Он как бы отступает на задний план. И как бы кажется, что ну вот Давид, он действительно крут, действительно велик, сладостный псалмопевец Израилев, да, то есть мы видим, что это человек, который служит Господу, вот, а Соломон, ну, существенно ниже, и он оказывается в тени. Но давайте помнить о том, что Соломон и книги библейские писал, да, мы помним его притчи, мы помним его «Песнь песней», мы помним «Экклезиаст», мы помним то, что он уже говорит в конце своей жизни. И я очень далек от того, чтобы как-то принижать Соломона. То есть, ну вот не мне, сидя у этого микрофона с Библией в руках, говорить: «Соломон, ну что-то ты не дотянул». Ну вот не дотянул. Значит, может быть, я напрягаюсь так в связи со своим личным определенным опытом, потому что, в отличие от тебя, Алена, в отличие от многих наших слушателей, зрителей, я начинал изучать теорию и историю литературы еще в советские времена. И это, я вам скажу, особенно если попадется либо старый учебник, либо очень старый преподаватель, вот, это страшная вещь, потому что получаются заявления типа: ну, Есенин был, конечно, талантливейшим поэтом, но он, значит, ему не хватило проницательности, чтобы увидеть грядущие победы там, советской власти. Там, вот, то есть, вот он, конечно, хороший, но вот немножко... там, не знаю, до соцреализма вот он не дотягивает. Да, вот ему вот как-то... А французы, они вообще-то неинтересные ребята, все. Ну, вот если бы они жили не во Франции, а в России, они, конечно, были бы соцреалистами. Но, тут не могли они стать. Значит, когда мы начинаем вот так же рассматривать великих библейских персонажей, ну, тут что-то он не дотягивает как-то, да? Я чувствую себя как тот университетский преподаватель литературы, который получал образование еще в сталинские или хрущевские времена. Значит, и опять-таки, тут интересный момент. Были у Давида проблемы? Конечно. Были у Соломона проблемы? Конечно. Другие проблемы, большие проблемы. А вот было что-то такое, что Господь мог увидеть и в том, и в другом, и сказать: нет, мне это не угодно. Конечно, именно так и произошло. И мы читали с вами уже 11 главу, мы с вами читали Слово Божие, которое было открыто Соломону, мы читали о том, что Соломон умножал коней, умножал женщин, да, умножал богатство и силу, и на это начинал уповать, вместо того, чтобы уповать на Бога. Но при этом... если я смотрю на себя, если я смотрю на свое сердце, я вижу, что в нем столько есть такого, после чего Знаете, вот есть такая картинка, часто у людей в восприятии, вот Господь прямо берет и посылает молнию. А вот просто вот молнию, да, и все, чпок, и нету человека. Значит, я вам скажу так, я просто, ну, должен в этом признаться, потому что иначе будет нечестно. Мы, наши передачи, вот я конкретно программы веду по страницам Библии, ну, в общем, не так давно здесь, на Теосе, с 2015 года, да, с осени 2015 года, это еще до того, как мы начали вот наши эти такие пятилетние циклы вот в этом формате, а я уже эти программы вел. Вот, и один из самых интересных моментов – это ответы на письма и на комментарии наших слушателей и зрителей. И вот я вам что хочу сказать. Значит, бывают... Нет, ладно, скажем так, комментарии бывают разные. Но бывают такие ощущения при чтении некоторых комментариев, а просто прямо в эфире, что я вполне допускаю, что могла бы быть ситуация, если бы Господь нас вот просто поражал, да, вот ты сделал что-то гадкое, что-то мерзкое, или даже подумал что-то гадкое, что-то мерзкое, потому что мысль о том, что вот лучше бы этого человека не было, она на самом деле сродни убийству. Об этом Иисус говорит в Нагорной проповеди. Почему, да, вот и это сложно, это невозможно исполнить, Человек, который говорит про другого, что он глупец, но он фактически уже совершил убийство. С другой стороны, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней сердце свое. Так вот, если представить себе, что за каждую такую мысль человек просто подвергается моментальному наказанию, такая молния, да, вот просто вот с неба сходит, тогда эфир по страницам Библии должен был бы быть в одном из эфиров, причем очень ранних эфиров, очень эффектным. Потому что такое идет видео, да? И вот такая молния с неба, и ведущий вот так падает, и пустое кресло. Я, правда, не знаю, как молния с неба, она что, сожжет только ведущего, кресло останется? Не знаю, тут вопрос про эффектность. Вот, скажу вам больше. В этом случае столь же эффектны были бы и многие другие христианские эфиры, церковные богослужения и другие моменты в жизни. Потому что вот Бог берет чпокс и все, да, посылает молнию, и бамсы нет. Вот. У Бога есть его милость. И то, о чем мы с вами уже говорили, Господь смотрит в сердце. Даже тогда, когда Соломон отходит, уже настолько отходит от Божьего слова, уже настолько отходит от Божьей воли, что ну все, его судьба предрешена. Там тоже есть интересный момент. Господь ему говорит о том, что твой дом разделится, что с тобой останется, собственно, только одно колено, колено Иуды. Ну, там получилось, на самом деле, колено Иуды и часть колена Вениамина. Но если в целом говорить, ну да, если целое колено, только одно. Вот, даже в этой ситуации Бог ему говорит, ну, я это сделаю не сейчас, я у тебя царство не отниму. И он продолжает эту мысль ради отца твоего, ради Давида. Вот он обещал милость Давиду, он обещал милость дому Давидову, и все, он это обещание хранит. Значит, Соломон, как и Давид, это простой человек, которому Бог дает особые дары, в данном случае это дар мудрости, по молитве самого Соломона, по просьбе самого Соломона. И еще, кстати, потому что нужно было этим народом управлять. Этим народом управлять трудно. Мы сегодня читали эти стихи из третьей главы. Вот. И Соломон – это человек, который остается верным Богу. И при этом он ищет наслаждение где-то еще. Он ищет удовольствие где-то еще. Он этого удовольствия не находит. И в книге мы с вами прочитаем, будем читать с вами через какое-то время уже книгу «Экклезиаст». Это книга уставшего человека. Человека, уставшего в своих метаниях. Человека, который много чего попробовал. И пришел к очень важному выводу. То есть к этому мы тоже с вами будем подходить. Вот, поэтому сидеть вот так и говорить, ну, не дотумкал Соломон, не додумал он, там, не доработал он. Не могу. Ну, вот я вижу это в текстах, которые мы с вами слушали, читали, готовили короткие тексты. Вот, доктор Маги. Но, и, возможно, кто-то из вас так и скажет. Но я этого сделать не могу. Что я могу признать, так это серьезное различие между, во-первых, временем Давида и временем Соломона. Давид все-таки царь войны. Ему сначала пришлось с внешними врагами бороться, потом с внутренними, включая врагов внутри своей семьи. И до последнего момента, да, помните историю про Адонию, которую мы с вами в прошлый раз читали. Значит, Давид – это царь военного времени, царь защиты и расширения Израиля. Израиль расширяется при нем. Соломон – это царь мирного времени, и это царь-строитель, это царь, который действительно собирает те плоды мирной жизни, которые были завоеваны благодаря Давиду. Более того, ведь кажется в какой-то момент, когда все уже Иерусалимом устроен, и храм там построен, и дворец свой Соломон построил, который покруче храма будет. Вот. Кажется уже, что теперь это надолго, теперь даже навсегда мир. Однако мира не будет. Потом, собственно, снова придет война. Так вот, если Давид преуспел в военном искусстве, то Соломон преуспел в искусстве мирной жизни. Он преуспел в искусстве ведения переговоров. И, собственно, первое подтверждение того, что он преуспеет именно в этом, и мудрость его во многом, это мудрость управленческая. Значит, замечательный управленец он, Соломон. И обрати, пожалуйста, внимание на вот эту первую историю, когда приходят две блудницы и один ребенок, и они спорят, чей это ребенок, и решение Соломона вот разрубить этого ребенка, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. Значит, вот какая история получается. Ведь уже к 11-12 главе это исполнится только не по поводу ребенка, а по поводу Израиля, по поводу Божьего народа. Да, части будут неравными, но это вот та самая история, Божие дитя, да, Божий народ, тот, кого призвал особым образом Бог, то, о ком печется Бог. Вы помните отношение Бога к израильскому народу? И вот различие в отношении. Помните, мы тоже говорили, как Давид не хотел подвергать Иерусалим опасности. Он был готов уйти из Иерусалима. Настоящая мать ребенка говорит, да, отдай, хорошо, потому что, о господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. Значит, вот это любовь, это настоящая подлинная любовь. Другая говорила, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И вот это ненависть. И вот эта история сатанинская. Да, это справедливость по-сатанински. Причем, я не хочу в это углубляться, но есть исследования по этому поводу, и проповеди по этому поводу. Вот эта женщина, которая хочет этой справедливости по-сатанински, она также хочет равенства. То есть, ну, рубите, ни то, ни другое не будет, все, значит, всем равное мертвое. А женщина, которая готова любить, которая любит своего дитя, свое дитя, она говорит, я готова отдать, я готова пожертвовать. Но только жизнь не забирайте, не забирайте, пусть живет. Вот Бог, часто говорят, почему Бог проводит свой народ через такие испытания, но Он оставляет ему жизнь. А вот эта женщина, вспомните эту женщину, которая пришла к Соломону. Потому что Бог возлюбил мир. А вот кого Он отдаст на смерть, так это своего сына. То есть Соломон действительно имеет эту Божью мудрость, которая на самом деле указывает на то, как дальше будет действовать Бог. И даже когда израильский народ будет отступать от Бога, любовь Бога к израильскому народу будет бесконечна. И он, этот народ, будет выводить из плена, да, в случае севера это ассирийский плен, в случае юга это плен вавилонский. Поразительные вещи, поразительные истории. И при этом, я, опять-таки, у меня не повернется язык говорить, что Соломон как-то там где-то что-то не дотягивает, потому что если уж Соломон-то не дотягивает, то я-то где тогда, братья и сестры? Да, мы-то с вами где тогда, братья и сестры? Поэтому вот будьте осторожны с категоричностью суждений вот в этих ситуациях.
Мне, вот, знаешь, мне...
какой-то монолог вышел, да.
Ничего, хороший монолог. Хорошо послушать умного человека. Слушай, мне не то, что вспомнилось, просто мне вспоминается именно вот место Писания, которое Соломон при всей своей мудрости говорит, что нет человека, который бы не согрешал. И, понимаешь, и это дает такую надежду, ты понимаешь, что да, каждый человек грешный, каждый человек согрешает, нет никого, но при этом, при всем, он угождал Богу, так же, как и Давид угождал, потому что если мы там будем дальше читать про Роваама и Иероваама, там ситуация еще более удручающая, да? Но это дает надежду, что несмотря на наши грехи, мы все равно можем угодить Богу своей верой, угодить Богу тем, что мы приходим к Нему. Мне кажется, это чудесно.
Это самое важное вообще всей этой истории Соломона, потому что ты понимаешь, ты читаешь эту историю, и ты понимаешь, что она про тебя тоже. То есть, ну вот смотри, я читаю, скажем, Гомера, да, Илиаду, Одиссею, я читаю про древнегреческих героев, нет. К сожалению, нет. А ты в оригинале, я нет. А ты Гёте в оригинале, я даже Гёте в оригинале не могу. Вот, значит, я читаю про греческих героев, и я не могу себя поставить на это место. Уж когда читаю про этих самых божеств, так тем более. А здесь, если я внимательно читаю Библию, если я внимательно читаю Божие Слово, то могу какие-то грани своего характера, своей жизни увидеть вот в этих самых библейских героях. И тогда в сочетании или так во взаимодействии вот с этими гранями моей жизни я могу увидеть, услышать Божье Слово, отзыв, отклик, то, как Бог ко мне обращается в этих ситуациях. И замечательно, я не могу здесь не прочитать или не попросить тебя прочитать хотя бы фрагмент из молитвы Соломона при освящении храма. Тут несколько сразу мыслей. Ну, давай, тут много фрагментов можно было выбрать, потому что молитва очень такая сильная, глубокая. Давай прочитаем из 8 главы, естественно, Третьей книги Царств, с 26 по 30 стихи. Я, наверное, буду останавливать тебя, когда ты это будешь читать. 8 глава, 1, простите, 3 книги Царств, стихи с 26 по 30.
«И ныне, Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду, отцу моему. Поистине, Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают Себя, тем менее сей храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего».
Давайте сейчас остановимся сразу после 27 стиха. Вот не уж тем более не сей храм, который Я построил. Эта мысль у нас звучала, я просто хотел бы сделать здесь акцент. Нет, Соломон не воспринимал храм как место, где живет Бог. Если что можно сказать, так это место, где Бог встречается со своим народом. Вот да, в таком плане да. Это место, где люди приходят к Богу. Это место, которое особым образом Бог посещает. Но храм никак не может вместить Бога. Престол Божий на небесах. Но поскольку Бог присутствует везде, Он приходит и в храм тоже. А потом уже, когда Израиль уйдет в идолопоклонство, в идолослужение, вот тогда начнутся все вот эти истории про то, что давайте построим, значит, вот Бог будет у нас, мы сейчас, знаете, тут даже как-то, ну, по-детски это все звучит, фактически получается вот что, мы хотим, чтобы Бог был с нами, давайте построим ему храм, вот, и вот тогда вот он будет здесь, Бог никак не будет и не может жить в этом храме. Но тогда остается вопрос о смысле этого храма, вообще о смысле его существования. Если это не жилище Божие, то что тогда? И вот ответ на это дальше в 28 и 29 стихах. Прочитай, пожалуйста.
«Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет себя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, и сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём».
Вот, это не то место, где живет Бог. Это то место, куда люди приходят, для того, чтобы молиться, для того, чтобы прославлять имя Божие. На этом месте не Божие жилище, на этом месте Божие имя. И Израиль, и не только Израиль, будет приходить сюда. Мы сейчас продолжим читать, но я отмечу такой момент здесь. Мы тоже об этом уже говорили в связи с Евангелиями, а сейчас у нас есть возможность это вспомнить и в связи с Ветхим Заветом. В Ветхом Завете, в ветхозаветную эпоху, поклонение было храмоцентричным. То есть в центре поклонения был храм. Люди приходили в храм. И израильтяне, и представители других народов, они должны были прийти в храм. И центр мира фактически, да, вот для поклонения, если мы говорим о поклонении, центр мира находился здесь, в Иерусалиме. Вот здесь храм, здесь Иерусалим, здесь поклонение. Это ветхозаветная история. Что случается дальше? Деяние 1.8. «Ибо вы, говорит Иисус ученикам, ибо вы примете силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». То есть центр уходит из Иерусалима. Евангелие охватывает даже до края земли. Это уже не люди придут к Богу для того, чтобы в Иерусалим, для того, чтобы ему поклониться. Как здесь это, собственно, описано, и как это потом дальше будет в Ветхом Завете описано. Это уже христиане понесут Евангелие к людям. То есть не вот сюда, в Иерусалим, а из Иерусалима и до краев земли. И вот в этом существенное различие. Именно поэтому для христианина церковное здание, церковная постройка, церковное какое-то место конкретное, тем более, там, не знаю, украшенное особым образом, уже не имеет такого значения. Я немножко отвлекусь, но я не могу об этом не сказать. На протяжении последних 15-20 лет идет очень серьезное обсуждение в христианском мире. Причем обсуждение абсолютно библейское. И обсуждение это о том, что в большой своей части современная церковь, печально то, что я сейчас скажу, очень печально, но это факт, современная церковь утрачивает свое место, утрачивает свою роль. Вот эти вот пустеющие здания, вот эти вот пустеющие церкви. И появляются новые формы существования церкви в современном мире через домашние церкви, через какие-то малые группы, через даже виртуальные церкви, когда люди собираются виртуально и славят Бога. И кто-то скажет, не-не-не-не-не, а они в храм не ходят, как же это так может быть? В храм они не ходят, значит, все не так. У этих домашних церквей, конечно, есть свои проблемы. И у них, конечно, есть и свои слабые точки тоже. Но надо понимать, что вот эта концентрация на храме была ветхозаветной концентрацией. Ветхозаветное сосредоточение на храме. И тогда, когда церковь, христианская церковь, превращается из церкви, из тела Христова в религиозную организацию просто. Тогда христиане начинают искать новые способы собираться вместе для поклонения, потому что где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди вас, этого же никто не отменял. Вот. Но во времена Соломона, да, храм тот самый центр, и израильтяне будут приходить и обращаться к Господу в молитве. Прочитай, пожалуйста, дальше, 30 стих.
«Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем. Услышь на месте обитания твоего на небесах, услышь и помилуй».
Как здорово! Значит, услышь на месте сем, то есть когда они будут обращаться, когда народ будет обращаться, и жертвы же будут приноситься здесь тоже так же, на месте сем. Дальше, в русском переводе стоит точка с запятой, по крайней мере, в том издании, которым я пользуюсь. И действительно, это четкий перевод, правильная интерпретация того, что в оригинале. Потому что место сё – это не место обитания Божия. Это место, на котором будут собираться израильтяне. А вот дальше, после точки с запятой, продолжение мысли. «Услышь на месте обитания твоего на небесах. Услышь и помилуй». Значит, опять, когда со временем храм будет разрушен, это будет действительно трагедия для израильтян. Но это будет трагедия не потому, что Богу негде жить, а потому, что это означает некий важный разрыв в отношениях. Они не будут понимать, что им теперь делать. Они не будут понимать, как им теперь обращаться к Господу. И поэтому, кстати говоря, молитва Даниила в Вавилоне, который будет обращаться к Иерусалиму, который будет молиться, зная, что его видно, даже когда указание такого, даже когда есть указание не молиться, когда есть запрет молиться какому-либо другому Богу, кроме вот обожествляющего себя царя, в этой ситуации он отлично понимает, что он нарушает царское повеление. Мы тоже об этом с вами будем говорить. Но он понимает и нечто другое. То, что произошло с Иерусалимом, то, что произошло с этим народом, то, что они выселены из земли, не значит, что теперь нельзя обращаться к Господу в молитве. Вот молитва покаяния все равно будет звучать. И дальше здесь, кстати, об этом же и говорится. Давай почитаем, знаешь как, с 30... первого, я тебя не буду перебивать, до 34 стиха, прямо весь этот период.
«Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут преджертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и когда они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и умолять тебя в всем храме, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля и возврати их в землю, которую ты дал отцам их».
Вот я после этого не могу как-то говорить: «Ой, Соломон, ой, что-то не дотягивает». Господь Духом Своим действует через Соломона. Первая часть вот этого периода, вот этого фрагмента, да, это про управление. Соломон отлично понимает, он отлично осознает, что мудрость, которая ему нужна, может быть только от Бога. Нигде больше этой мудрости нет. И судить народ израильский будет только Бог. Никакого суда человек без Бога не произведет. Но это еще понятно, это его непосредственное сейчас призвание. Да? Он призван царем, но он понимает, что он зависит от Бога. Вот. Но дальше-то, дальше замечательно, это пророчество о том рассеянии, в котором будет израильский народ, или о том пленении, скорее, пока пленении, в котором будет израильский народ. Это пророчество о том наказании, которое будет от Бога. Но это также и пророчество о покаянии. И на этом потом будет основана молитва Неемии. Мы будем с вами читать, как Неемия пошел и он молится. И на этом будет основана также большая часть книги пророка Даниила. Вот это обещание Божие, это молитва Соломона и обещание Божие так и сделать. Помните, Второзаконие, 27-28 глава, об этом говорилось. Здесь дальше молитва Соломона, продолжение этой мысли. Если вы согрешите, то вы будете пленены, вы потеряете эту землю. Но если вы покаетесь, то будет для вас прощение от Бога. Вот, и еще одна важная тема здесь же, в этой молитве, несколько позже, 41 стих, прочитай, пожалуйста.
«Если и иноплеменник, который не от твоего народа Израиля, придет из земли далекой ради имени твоего, ибо они услышат о твоем имени великом и о твоей руке сильной и о твоей мышце простертой, и придет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил».
Вау! Вы понимаете, про что это, да? Это миссионерство, правда? Там, конечно, такое миссионерство, что слава израильская, слава Бога Израилева через Израиль будет настолько сильная, что она будет расходиться по всем народам, и люди будут приходить из всех народов. И так оно и было, кстати говоря. Вот царица Савская, про которую мы сегодня уже не успеем прочитать, не одна, которая пришла, не одни единственные, которая пришла, другие тоже приходили и уходили, узнав о том, что то тут все гораздо
лучше. Да, там, по-моему, написано даже «все цари». И причем, если я правильно помню, даже в моей Библии «все цари» написано курсивом, именно «цари», то есть «все», если убрать слово «цари».
Да, скорее всего, да. То есть Израиль, надо понимать, что Израиль при Соломоне выполнял вот эту свою миссионерскую функцию. Понимаешь, при Давиде такого не было. Но Давиду и не до того было в начале жизни, и не до того в конце жизни, по другим причинам. А при Соломоне Израиль стал действительно таким государством, такой страной, в которую люди приходили, чтобы понять, как действует Бог. Израилю не нужно было идти и что-то такое завоевывать, потому что Израиль пришел к такому уровню процветания, и Соломон имел от Бога такой уровень мудрости, когда он мог устроить такую страну, в которую люди хотели приходить. Они говорили: «Вау, как это круто, как это замечательно». Вот, но они видели не просто то, что Бог... Простите, не просто процветание страны. Они видели действие Божие. Вот, и опять-таки, даже в этой мирной ситуации, мы сейчас это не будем читать, но 44-й, 45-й стихи про войну. Опять-таки, будет война, и мы будем молиться, израильский народ будет молиться, да? И будет победа. Ты, Господь, дашь им победу. 51-й стих, я все-таки хочу, чтобы мы прочитали. Прочитай, пожалуйста.
«Ибо они твой народ и твой удел, который ты вывел из Египта, из железной печи».
Вот. И опять-таки, я думаю, что сразу вам приходит в голову и Даниил, да, и сам Даниил, и его друзья, и печь тоже была. Там, правда, по-другому это все сделано. Почему Бог выводил их из этих ситуаций, и от льва, и вот все вот эти жуткие ситуации решались? Да потому что это его народ. И это было свидетельство тому же Навуходоносору или Дарию, другим царям, о том, что это его народ, о том, что это Божий народ. Оно просто продолжает вот эту историю отношений между Богом и израильским народом. Прочитай, пожалуйста, дальше, следующий, с 54 стиха.
«Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, когда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу, и стоя благословил все собрание израильтян, громким голосом говоря». Дальше
Давай
читаю.
дальше, давай дальше прямо, да, и вот эту вот следующую молитву в заключение.
Она «Благословен длинная, Господь, но... который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь, Бог наш, как был он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». Наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим.
Да. Дальше. Давай, дальше у нас...
И да будут слова сии.
Да, 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 давай дочитаем молитву все-таки до конца.
До конца, да?
Да.
И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему, день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего, и что потребно для народа своего Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог, и нет кроме Его.
Вау, да будут... это миссионерство, да? Все, да, чтобы все народы познали. Да ты же... Это же для любого современного христианина, это же просто бальзам на сердце. Да, читаем дальше.
«Да будет сердце ваше вполне предано Господу, Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу».
Да, и вот последняя часть этой молитвы, «Да будет ваше сердце предано Господу». Опять-таки, в жизни Соломона так не получилось. В жизни Соломона было по-другому. Его сердце было не до конца предано Господу. Но вот в этот момент, это высшее, пожалуй, это вот освящение храма, да, это высшая точка его духовной жизни. И дальше царица Савская и все цари – это такое продолжение, это миссионерская часть его духовной жизни. Потом у него все это пойдет вниз. Но тут тоже еще часто замечают, когда мы читаем про Давида, а мы уже с вами читали про жизнь Давида, мы еще к этому придем, когда будем читать книги Паралипоменон, вот, но пока мы читали в книгах царств, так вот, мы не видели таких словословий Давида, обращенных к Богу. Да, мы видели псалом в 22 главе 2 книги царств. И мы будем с вами читать псалмы, и там будут тоже словословия. Но в самом повествовании таких публичных словословий Давида не было. То есть Соломон действительно прилепляется к Господу. И Соломон действительно указывает на желание Божие, которое исполнилось уже в Иисусе Христе. И желание это в том, чтобы свидетельство прозвучало для всех народов. Вот, я думаю, да, причем Господь ведь это подтверждает. Господь отвечает на молитву. 9 глава. Господь является Соломону во второй раз, помните, в первый раз в 3 главе, когда Соломон только начал царствовать и просил о мудрости. Дальше 9 глава. Давай прочитаем немножко тоже с 3 стиха, давай просто с 3 до 7, что ли. Да, с 3 по 7.
9 глава, да? «И сказал ему Господь, я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек, и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил имени моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов».
Вот. А теперь слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам. «Ибо вы – храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вы представляете, друзья, какая у нас с вами сегодня и честь, и ответственность. Вот что мы несем в мир. И вот тогда, по этой причине, мы просто можем остановиться и обратиться к Господу в благодарности и в молении о милости. У нас очень мало времени осталось, но все же я прошу, Алена, помолись, пожалуйста.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты устроил свой дом в нашем сердце. Я прошу Тебя, пусть наши сердца будут прилепляться к Тебе. Помоги, Господь, чтобы мы всегда смотрели на Тебя, Господь, чтобы Ты вел нас, а мы шли за Тобой. Во имя Иисуса Христа молились мы. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...